Привет! В ваших ушах и интернете, который подбирает вам контент, любимейший вами подкаст о кино «Дети синематеки».
В этом подкасте две девочки-искусствоведки говорят о кино. С вами я, Настюша.
И я, Наташа.
Мы очень не любим стигму о том, что подкаст о кино не может быть интересным, так как платформа в вашем интернете им переполнена.
Но если бы вы знали, как нам все равно, вы бы упали. Мы любим смотреть кино, любим его обсуждать, ведем диалог с удобной для нас неуловимой структурой, включаем как новинки кинопроката, так и киноклассику.
Мы надеемся, что наша призма поможет вам провести свой луч разума, чтобы увидеть свет кино.
Приглашаем вас насладиться глубинами и вершинами кинематографа вместе с нами.
Внимание!
Громко и четко! Я могу говорить! Давай!
Я могу говорить!
Итак, любимые, дорогие коллеги, всем привет! Снова мы свиделись с вами в подкасте «Дети синематеки», и это наш второй выпуск во втором сезоне. Я надеюсь, вы рады так же, как и мы. И сегодня нашей второй темой будет интереснейший, красивейший, сладкий Ксавье Долан. Квасье в дальнейшем.
Спасибо за примечание, коллега. Сейчас немного о том, почему мы все-таки среди богатства режиссеров выбрали именно этого парня. Во-первых, потому что весна. Нам захотелось в связи, однако, с гендерными праздниками как-то поговорить о квир-кино, во-первых, потому что в этот сезон всегда все обостряется. Во-вторых, всем нам хочется любви, все мы более становимся восприимчивы к этому чувству. Эмоции нас зачастую переполняют. Именно повышенное, искреннее, эмоционально находит свое отражение в героях в Ксавье Долану. Есть еще один важный аспект, который помог нам сосредоточить внимание именно на этом актёре. Это внезапно появившийся языковой вокабуляр для того, чтобы говорить о нем. В плане того, что когда выходили фильмы Ксавье, это были 10-е годы, и зачастую наше общество российское еще было совсем не готово к такому кино, и если перечитывать рецензии 10-х годов, там очень много трансфобных, гомофобных высказываний о фильмах Ксавье и о самом Ксавье. Я читала все это, и мне было настолько отвратительно и захотелось сделать что-то другое. Я очень рада, что наконец-то подросло поколение, которое может и воспринимать творчество этого режиссера. И это один из тех героев, с которыми я лично выросла, и, ну, я думаю, Наташа, конечно, тоже. Да, кстати, конечно. Интересная деталь. Ксавье Долан старше... Я сейчас всем скажу секретные данные. Старше нас на 10 лет ровно, и выше ровно на 10 сантиметров, Наташа.
Настя. Неожиданные факты.
Ну, он такой, как бульвар такой, не
знаю. Всегда молодой, всегда свежий. Конечно, нет, но существовали все, ну, нормальные люди, не гомофобы, в абсолютно чистом восприятии Ксавье, и это не резало нам глаз, но для российского зрителя, да, это было неприятно, непонятно, и, ну, обычные гомофобы как бы. Вот, мы говорим о Ксавье, потому что режиссер очень популярный, всем знакомый, я думаю, он на слуху, так или иначе, постоянно катается по фестивалям всем, очень он любим, обласкан кинокритикой, и он очень продуктивный еще к тому же.
Этот киновундеркинд. Это киндер-сюрприз. Да, парню 30 лет, он сделал 10 фильмов, он с 19 лет по одному фильму в год до недавнего времени выпускал. Потрясающий человек. Честно, для меня в детстве он был прямо кумиром, потому что он из какой-то жалкой Канады, да? Он смог добиться мирового признания, он в 19 лет поехал первый раз на фестиваль. Но это достойный пример для подражания для молодого человека.
Ну да, да. У которого есть амбиции, да, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Извините.
А сейчас я пишу подкаст, и я считаю, что это нормально.
В общем, да, человечек снял такие фильмы, как «Я убил свою маму», который стал просто его пропуском в большой кинематограф.
Да, и это самая автобиографичная его картина, самая первая, и потрясающая, и пронзительная.
«Воображаемую любовь» он снял, гениальный, великолепный, трогательный фильм «И все же Лоранс». Не такой гениальный «Том на ферме». фильм «Мамочка».
Инстаграм-муви. Один из первых режиссеров, кто ввел формат квадратный.
Фильм «Это всего лишь конец света», «Смерть и жизнь» Джона Ф. Донована и последний его фильм
«Матиас и Максим». Возможно, вы видели не всю его фильмографию, но так или иначе, я думаю, с какими-то его фильмами вы сталкивались. Также он играет почти во всех своих фильмах. Он в своей жизни главный актер, он сценарист и он режиссер, он монтажер, да. Его по праву можно считать авторским режиссером, потому что он участвует на всех этапах киноделания и ничего никогда из своих лап не выпускает. Даже когда ему уже и позволяют это его бюджеты, он хранит верность и своим актерам, прежде всего своему главному актеру Ксавье Долану. Все держит в своих руках, воплощая единую авторскую концепцию.
Ксавье очень интересный феномен, потому что, как ты уже сказала, мы на нем выросли, да, он был хороший пример для подражания, и действительно в свое время фильм «Я убил свою маму» меня очень тронул, и до сих пор я его пересматриваю с большим интересом, с большой любовью.
Кстати, интересно сказать о том, что вот я сейчас, готовясь к подкасту, пересмотрела все фильмы Ксавье. Удивительно то, что эти фильмы меня трогали в условные 16 лет, и они меня продолжают трогать и в моем возрасте. У большинства фильмов, которые я любила в 16, я их сейчас без какого-то трепета пересматриваю, это быстрее какое-то неловко. Я им благодарна за то, что они мне в том возрасте дали, но сейчас, конечно, это смотреть я бы не стала. Тут я пересмотрела и прямо даже прочувствовала те чувства прекрасно. И те проблемы, которые поднимает Ксавье, я не скажу, что проблемы, возникшие в отношении у тебя с родителями в 16 лет, они все еще, они всю жизнь будут актуальны на самом деле. Вот.
Да, и говоря про актуальность вообще, то есть мне кажется, Ксавье очень интересен тем, что почему «Я убил свою маму» так был хорошо воспринят и вообще показал его с как можно больше выгодной стороны, потому что эта тема действительно актуальна для всех во все времена, то есть это вот эти семейные узы, их постоянное прокручивание, постоянное прорабатывание, плюс, так как ему было 19, это и для него был актуальный момент. Поэтому нам действительно кажется, что вот мы как будто переживаем с этим мальчиком 19-летним то, что нас тоже волнует вот в этом возрасте. И вообще, мне кажется, это очень важное ощущение, что он взрослеет вместе с нами.
Да, я хотела еще к этому добавить то, что это на самом деле очень уникальный опыт в плане того, что мало кому из режиссеров, в принципе, в 19 лет доставалась камера, и мало кто из них при этом осмеливался честно говорить о себе. Это тоже большой труд. Я даже боюсь представить, что он чувствовал, когда видел какую-то первую критику на свои фильмы, потому что это действительно о себе и про себя, и когда за это критикуют, это, наверное, очень больно. Плюс он один из тех режиссеров, кто предопределил общественный дискурс на 20 лет вперед, то есть феномены какой-то новой искренности, квир-дискурс в его фильмах, они звучат за 10 лет до того, как это стало мейнстримом. И это феноменально, и тогда этого не понимал никто, а сейчас уже многие забывают, как это было, вот. И он пронзительный мальчик, в плане эта беззащитность меня всегда как-то очень поражала, и способность говорить о своих эмоциях. Обычно, когда режиссеры снимают о детстве, о своем вот этом подростковом периоде, там все равно видно вот это отстранение и вот эта фигура взрослого, который говорит о подростковых проблемах. А так они показаны прямо изнутри, они еще больные, и фактически, знаете, в истории кино такой персонаж, как Антуан Дуанель, которого играл Жан-Пьер Лео во всех фильмах Трюффо. И мы наблюдаем там серия фильмов, по-моему, их 5, начиная с 400 ударов, самый известный фильм Трюффо. И мы наблюдаем историю взросления этого киномальчика, хотя это выдуманный персонаж, которого играет один и тот же человек и снимает один и тот же режиссер.
Да-да-да, и постоянно он красивый такой, невозможно прям.
Да, он на Луи Гореля такой ближе. Ну, вот эти кудрявые французы, давайте,
да.
Открываем портал.
В общем, закругляя эту тему, я просто хотела сказать, Ксавье, ну, скорее всего, вот, да, как раз осознает, что он определяет этот дискурс уже квир-ЛГБТшный. Он взрослеет, он растет, он меняется, мы это наблюдаем. И, что самое важное, то, что происходит сейчас, современный этап — А я такие штуки люблю. И еще дальше мы будем рассказывать про то, что Ксавье не очень понятно определяется, да, какими-то киношными терминами. И я думаю, это как раз потому, что это вот сейчас происходит. А сейчас очень сложно как-то в какие-то рамки, какие-то ярлыки навешивать на это. Поэтому тоже Ксавье очень интересный режиссер в этом плане. Актуальный, современный, вот.
Его всегда отличал и в визуальном языке какой-то уникальный свой мир абсолютно, который он создал. И об этом мы конкретно сейчас мы к этому плавно перейдем.
Как можно догадаться, смысловым центром сюжетов фильмов Ксавье это камин-аут. То есть есть герой, который осознает или только приходит к своей гомосексуальности, и камин-аут становится для него переломным моментом, как правило.
Не всегда это гомосексуальность. В, наверное, ключевой работе все же Лоренц — это осознание себя в теле другого пола.
Да.
Да, и во всех фильмах Ксавье мы так или иначе имеем дело с признанием обществу, близким самому себе. Наверное, вот на всех этих трех уровнях постепенно. Мы имеем дело как раз с именно мужественным заявлением о своей инаковости и выявлением этого качества всему миру.
Да, все упирается в первую очередь в межличностные отношения людей, потому что это все, что у нас есть в этом мире, и мы пытаемся филигранно их выстраиваем. Изначально мы пытаемся выстроить их в семье, мы хотим понять эту структуру, кто нам мать, кто нам отец, как они отнесутся к нашей инаковости, как они это воспримут.
Да, и в фильмах Ксавье видно, насколько он себя ощущал не таким ребенком, потому что он рос без отца, биографический факт.
Я просто всегда... чужой в своей родной семье, в смысле?
Да. И всегда это эмоции, это конфликт. При этом видна готовность матери полюбить и принять его, но внутри она все равно ощущается немного больно и по-подростковому драматично.
Ну, это прям на острие ножа в фильме «Это всего лишь конец света», где они там все собираются, и главный герой все не может никак собраться и рассказать о том, что у него СПИД, потому что боится, что его не поймут, и все для него тяжело, и семейные отношения тоже очень тяжело.
Да, и тут понимается важная тема стигматизации не только гей-комьюнити, но и связанных с этим ужасных вещей, с так называемым гей-раком, и это ужасно. Это очень сложные вещи, и он такой молодец, что о них говорит. Спасибо.
Ну да, мы просто с Настей вот буквально минут 10 назад обсуждали то, что лекарства не хотели сначала людей вообще лечить, лекарства нормально начали выдаваться только лет 30 назад, и все это до сих пор развивается.
Единственная фармакологическая компания, в общем, да.
Да. Из семейных отношений уходим уже в проблему выстраивания своих личных отношений, и больше всего это раскрыто, конечно, и все же Лоранс. Насколько вообще человек может тебя терпеть и насколько должен это делать, насколько он должен тебя поддерживать.
Желаю всем найти таких партнеров, реально от души желаю, потому что я не уверена вообще, чтобы у меня да, хоть кто-то примет.
Согласиться на такую борьбу, я не понимаю, то есть поддерживать тебя в такой борьбе.
Да, в фильме «И все же Лоранс» рассказывается история о паре, в которой мужчина признается своей возлюбленной в том, что он хочет сменить пол на женский. Там происходят разные коллизии, они расстаются, потом снова воссоединяются. Женщина ведет себя там просто потрясающе, покупает ему парики, проходит с ним весь этот переход.
Везде его защищает абсолютно, перед всеми, перед близкими. И что более важно, знаешь, она интересуется этим. Вот это меня прям очень сильно задевало, что он действительно едет куда-то с ним, общается вот с этой парой другой, где тоже как бы трансгендерный мужчина.
И я вообще считаю, что это ключевая, вообще это опус магнум всего Ксавье Долана. Это третий его фильм, и это первый его фильм, где он играет не главную роль, что пошло фильму на пользу. И он очень разговорный, поэтому если у вас есть желание, посмотреть, пожалуйста, на французском. Он длиной 3 часа, и это, правда, фундаментальная наиболее работа его. И он даже из-за того, что отстраняется именно от гей-проблематики, он не теряет вообще ничего и даже что-то дополняет. И это очень пронзительный фильм, и я считаю, это вообще шедевр квир-кино. Откровенно, я ничего лучше на эту тематику не знаю. Конечно, Педро Альмодовар, конечно.
Ну и да, и видно, что как бы сам режиссер это все исследует. Возможно, возможно, как раз глазами его жены, что ему тоже так же интересно все это.
Там такой пронзительный киноязык. Если говорить о линии каминг-аута конкретно по магистральной «Я – общество», то тут логичнее всего говорить о фильме «Смерть и жизнь» Джона Ф. Донована, предпоследняя работа «Ксавье», где играет Кит Харрингтон. Потрясающе.
Да ладно, что ты притворяешься, ты хейтер этого фильма.
Подожди, мне кажется, да ладно, как ты любит кудрявых всех. Мотив.
Мотив чего? Типажа Наташи Гришиной?
Да, мотив типажа Наташи Гришиной. Что-то он любит всех кудрявых, я что-то вспомнила. Реально очень много кудрявых людей. Наверное, в одном из самых масштабных проектов Ксавье Долана «Смерти и жизни» Джона Ф. Донована идет речь о том, что звезда, да, Кит Харрингтон действительно играет звезду, кончается бой, суицид, какие-то отсылки на нулевых, на вечные передозировки звезд, без видимых на то причин. Это фильм как раз о том, что невозможность заявить о своей гомосексуальности обществу, а там перед нами как раз персонаж, герой-любовник в вампирской саге, которого карьера пойдет под откос, если он публично скажет о том, что он гей. И именно вот эта невозможность каминг-аута убивает его. Невозможность сказать людям честно правду в лицо и в глаза. Если в остальных фильмах это достаточно живое эмоциональное высказывание и открытый диалог, то здесь все сосредоточено внутри героя, и там еще письма есть, но тем не менее это ужасно, когда ты не можешь ничего сказать, и вывод Ксавье делает такой, что суицид!
Если как-то помягче вообще об этом говорить, если мы берем за аксиому то, что самое главное в жизни человека — это творческое раскрытие своего потенциала, вообще себя, всех своих потенциалов, то, наверное, я думаю, можно представить, насколько трудно человеку, который не может себя показать настоящего и вынужден в этом театре что-то другое себя представлять. Плюс я сейчас подумала, потому что ты мне напомнила, что он актер. Представляешь, ты актер, и ты себя творчески проявляешь не так, как хочешь. Это же, ну, ужасно. И тем более не то, что не так, как хочешь, а так, как тебе диктуют это.
Подожди, ну, по-моему, сложно. В этом суть актерской игры. Подождите.
Нет, ну блин.
Ну я понимаю, о чем ты. Там конкретная ситуация, где он вынужден позировать с модельками и навязанный образ транслировать и в жизни, и на дорожке, и в баре пососаться с парнем нельзя. Это трагично, действительно.
Представляешь, ты играешь в вампирской саге? И еще тебе не. Ну, ты, наверное, хочешь как актер как-то реализоваться, там, выбирать роли,
все. Наташ, у меня есть один вопрос в связи. Вот я, он как бы буквально висит в воздухе, я должна снять
этот личный
слой. Ну, ты веришь в роман Кристиан Стюарт и...
О боже, грязные слухи, я не могу о таком говорить.
Ну, ты веришь?
Нет, конечно, я не верю, господи боже. Это все фейк.
Может, Паттинсон гей, он на это намекает? Следующая тема, которая наиболее явно выражена в творчестве Ксавье, это тема как раз новой искренности, новой чувственности и тема, так вот широко возьмем, чувств. Ксавье Долан часто снимает о невозможной любви, трудностях в отношениях внутри семьи и поиске себя, как мы уже могли понять. Герои фильмов Ксавье постоянно кричат друг на друга, выясняют отношения. И это как раз та чувственность, которую мы не можем позволить себе в обычной жизни. Да, это может казаться какой-то наигранной театральной драмой, но я и в 16, и сейчас внутри так чувствую, и для меня герой Ксавье — это те люди, которые осмеливаются сказать вслух то, о чем я много думаю и не говорю другим людям.
Но все же надо помнить, что это формат кино, а не реальной жизни. Это не в реальной жизни так не происходит, если что.
Наташа! Как так?
Ну, я так просто напоминаю, что все-таки надо говорить некоторым.
Наташа, ну почему? Мы рождены, чтобы сказку сделать былью.
Нет, я понимаю, что мы рождены, чтобы свою жизнь сделать искусством, но все-таки это очень мешает межличностным отношениям.
А что помогает? Молчать? Молчать и тутся, Наташа.
Нет, давай без методов моих. Нет, помогает коммуникация. Коммуникация спасет мир. И искренность. А что более важно, новая искренность, как у Ксавье. Да, он любит чувства, он любит эмоции, потому что это действительно единственное, что делает нас живыми.
Да, и поразительно то, что это мужчина-режиссер, да, все-таки мы понимаем, что обычно мужская режиссура, она больше про концепции, про ход шашек, про пинг-понг между персонажами. Абсолютно ничего живого, выжженная земля, рациональные ответы. И это как раз образец того нового образа мужчины, мужественности, о котором сейчас все заговорили, о том, что boys can cry, о том, что чувства — это не стыдно, и не стыдно их проявлять. И вот эту тему как раз чувственности открытой, не стоит, конечно, думать, что Ксавье первый мужчина, который заявил о своих чувствах в истории кино. До этого, конечно, наиболее ярким квир-эксцентриком был Педро Альмодовар. Не знаю, для меня его фильмы вообще это такая соковыжималка, то есть я вообще не могу не плакать на Альмодоваре, это просто что-то невозможное. Там тоже зачастую есть и транс-персонажи, и проблемы с спектром ориентации, и ее принятие. Так же, как и фильмы Ксавье, фильмы Альмодовара полны смеха, слез, боли. И он испанец, он еще такой более импульсивный, и у него это прям надрыв-надрыв. Но он взрослый. Он уже рационализирует и выстраивает как-то эти свои чувства. Он как-то рационализирует и уже более математично выстраивает схемы этой драматургии. У Ксавье это более что-то потоковое и что-то такое, я бы назвала это экспрессионизмом. Я не нашла у него конкретно упоминаний что-то о Альмодовре. Удивительно то, что многие кинокритики как раз сравнивают его с Альмодовром, но сам Ксавье, когда говорит о своих любимых режиссерах, он, как правило, называет Михаэля Ханеке, фильм «Мой личный штат Айдахо» Гаса Ван Сента. Я просто напомню, что это фильм, на котором сторчался Ривер Феникс. Но он как раз на гей-тематику тоже, и он тоже достаточно искренний и болезненный. Как правило, когда Ксавье говорит о своих любимых фильмах, он называет гораздо что-то болезненное, драматичное, прямо... Ну, Ханеке, знаете, ну, это не кино на вечер, это что-то прямо экзистенциально переворачивающее тебя, обращающееся к твоим подлинным страхам.
Ну, то есть, да, мы это говорим, скорее всего, тому, чтобы вы не думали, что Ксавье не может быть серьезным. Нет, он достаточно, как бы, насмотренный мальчик. От Ханеке, я думаю, он взял цветокоррекцию, цвет, да, колористику своих фильмов, потому что, ну, мне, не знаю, мне кажется, похоже очень. Ну, в целом, визуальность он тоже у него взял. Медленный, вдумчивый, но Ханеке потяжелее, да, безусловно.
Убил.
Про Озона он, наверное, тоже ничего не говорил.
Про Озона, конечно же, это тоже один из важнейших французских именно открытых гей-режиссеров, которые снимали на гей-тематику. И также у него есть вот эти в ранних его совсем фильмах. Но Озон такой, он постоянно проблемы с обществом быстрее выясняет. Он редко говорит о личном, но у него всегда личное — это общественное. Далан все-таки переносит эту оптику на конкретного человека. И вот как раз ранние фильмы Озона, они тоже проникнуты таким трогательным весьма колоритом и чувственностью. Также он обращается к Ксавье Далан, к традиции пресловутых шарпурских зонтиков. И весь метод творческий Ксавье Далана, он целиком и полностью очень ретроспективен, и отсылки можно увидеть везде и ко всему. Их очень много, разбросаны по его фильмам, и зачастую это становится упреком кинокритиков в плане того, что он не создал своего цельного киноязыка. Все основано на взаимствовании у других стилей, у других режиссеров, и нет никакой своей целостной системы, что каждый прием — это цитата какого-то приема. Господа, вы что? Вы что там? Вы забыли, где живем? Мы попробуем.
А мы в постмодерне.
Если ты захочешь сделать упрек кому-то из современных авторов, что он все украл, ты сможешь это сделать, безусловно.
Помни о том, что гений не тот, кто создал, а тот, кто интерпретировал по-своему.
Так происходило всегда и везде, и нападки на Ксавье, по-моему, тут действительно излишние и не надо.
Ну, возможно, вы заметили, что мы попытались как-то в контекст ЛГБТ-режиссеров поместить Ксавье, но все равно он выделяется так или иначе. То есть я бы не сказала, что какие-то особые отсылки он использует на Альмодовара, на Озона. Да нет, просто тематика объединяет, и так он абсолютно как бы по-своему все говорит.
И к тому же он самый молодой среди них, и там уже и другие площадки для диалога появляются, и точки.
И теперь немножко хотелось бы поговорить о том, как Ксавье вообще рассказывает и показывает нам о том, что ему важно, о чем он хочет поговорить, что он хочет показать, про его методы, про его киноязык.
Наверное, самым главным и бросающимся в глаза его приемом является крупный план. Или план-деталь, если мы говорим о предметах. Начнем мы, конечно, с людей. И в процессе диалога зачастую в фильмах Ксавье камера подъезжает настолько близко к лицу, что мы буквально как будто человек щекой к нам стоит. Какие-то фрагменты глаз, скул, говорящих губ. Это особенно бросается в глаза, если на большом экране смотреть. В фильме «Это всего лишь конец света», этот прием достигает вообще своего предела. И мне кажется, чем старше Ксавье, тем ближе камера. То есть скоро мы движение микробов будем наблюдать.
Ты не понимаешь, это то, что у меня дрожит, это моя душа. Душа дрожит.
Да, камера к Марион Котийяр еще никогда не подъезжала так ближе. Я не видела нигде ни у кого еще такого активного использования крупного плана в таких целях. Зачастую Ксавье Долан это делает, так приближает камеру, чтобы показать фрагментарность нашего сознания в момент диалога с другим человеком, потому что, когда мы слушаем другого человека, мы зачастую смотрим ему на нос.
Я тоже хотела сказать «на нос».
Или, ну, а вы тоже знаете вот этот прикол, типа, между бровями смотреть, чтобы человек...
Да, но это так тупо. Зачем? Просто смотри в один глаз, мне так более комфортно.
Ну, я все время стыдливо опускаю глаза и на руки свои смотрю все равно. И камера в фильмах Ксавье так близко подъезжает к героям, чтобы показать эту мимику и то, что зачастую, когда мы говорим с друг другом о на повышенных эмоциональных тонах, вообще весь мир становится неважен, кроме непосредственно твоего собеседника, и особенно когда речь идет о любви, да вообще что-то вокруг имеет значение. Ну, то есть только глаза, контакт.
Глаза, которые любят твой нос. Есть такое ощущение, да, когда вот у вас разговор какой-то прям, ну, личный, ты понимаешь, что он неприятный, и мир действительно немного замедляется, и, ну, ты как будто проваливаешься сам в себе. Ксавье это отлично показывает. И я не знаю, почему его обвиняют, что это какой-то, что это какая-то клиповость.
Я думаю, зачастую его про клиповость говорят за активное использование именно поп-музыки в фильмах. Там даже герои начинают двигаться в такт музыки, хотя она звучит только за камерой, за кадром. И все действие начинается подчиняться именно кадр ритму музыки, который как бы, ну, искусственно абсолютно наложен, даже если это сцена вечеринки. Но он же объективно очень любит моду, красивые наряды. Вот эти стразы, вот эти пайетки, это как раз очень похоже на клип нулевых, и когда у него еще музыка такая, диско а-ля играет. А что плохого? Вы в своих, знаете, наушники придумали, вы постоянно ходите на улице под музыку, потому что шум города не можете вывозить. Музыка действительно стала объективной частью нашей реальности. И когда к нам подходит другой человек, а у тебя, ну, show must go on играет в наушниках, ты, у тебя реально, ну, другие ощущения от реальности немного. Да, и вернемся к крупным планам. Так мы наиболее близко приближаемся к интимному миру героя и его переживаниям, каким-то сокровенным деталям отношений. Помимо крупного плана, конечно, Ксавье Долан много чего использует, в том числе slow motion. Для меня, если честно, это очень экстравагантный прием. Это как монтаж в «Убить Билла» или в «Скотт Пилигрим против всех». Он очень своеобразный, да, это очень экстравагантно своеобразно выглядит. И также использование слоу-моушена в любом кино — это выбрасывание тебя из мира реальности, которая подражает реальности. Когда в кино появляется слоу-моушен, ты такой, нам что-то искусственно сконструированное показывают. В «Воображаемой любви», где речь идет о романе Атруа, немного напоминающих читателей, там очень много слоу-моушена, и как раз под музыку, и там как раз этот слоу-моушен нам помогает, как раз работает на вот тот эффект, о котором говорила Наташа, о том, что когда ты видишь своего возлюбленного, когда ты думаешь только об одном человеке, когда ты влюбляешься, вспомните себя, ты вообще Разве существует что-то в этом мире? И эти летящие тряпки в «И все же Лоранст» — это все реальность начинает прямо прогибаться под твои чувства. Это правда даже, ну, на уровне ощущений с нами в жизни такое бывает. Когда ты влюбляешься, ты во всем видишь вот эти знаки, какие-то, ну, игры сознания происходят. Если еще говорить о каких-то характерных визуальных приемах, которые активно есть у Ксавье Долана, то это, конечно же, что сразу бросается в глаза, это границы кадра. Наверное, наиболее это хорошо видно в ранних фильмах Ксавье. Он один из первых режиссеров, кто популяризировал формат сторон, архаичный, который раньше был только в фильмах 50-х годов, соотношение сторон 1 к 1.37, ну то есть почти квадратный, что тогда работало на инстаграм-эстетику, и вообще Ксавье Долана зачастую называют режиссером-хипстером из-за этого. Сейчас инстаграм разрешает выкладывать не квадратные изображения, все хорошо. В отличие от обычного широкоугольного формата границы кадра, как раз говорят о именно этой суженности сознания и сконцентрированности его на одном человеке, на чувствах, когда герой фильма «Мамочка», трудный подросток, наконец-то уходит от каких-то своих сложных внутренних проблем, они для него становятся менее актуальны, он их внутри себя решает, он как раз руками раздвигает границы кадра, там буквально вот так, весь мир как будто становится полноформатным. Также это еще очень прикольно обыграно в фильме «Том на ферме», где в сцене драки, наоборот, там фильм не квадратный, но моменты драки и наибольшего противостояния Тома, героя Ксавье, с миром, в сцене драки, в сцене насилия, которое там больше всего в фильме Ксавье, кстати, это единственный фильм Ксавье, где так много насилия. Границы кадра, наоборот, не по вертикальной оси, а по горизонтальной начинают сужаться. Это физическое насилие, оно показывает, насколько оно подавляет вообще внутреннюю свободу человека. Потрясающий прием, когда внутри кадра в процессе фильма едут границы, да?
Да, я полностью согласна. Это очень важно вообще в контексте Ксавье, потому что, я думаю, он очень сильно сконцентрирован на вопросе вообще как-то обозначения себя в мире, он задается вопросом о том, что пускаете рамки в свою жизнь. Мне кажется, он задается вот этим большим вопросом, а вот если бы этой системы рамочной в обществе, да, в нашей жизни не существовало, мы бы совсем по-другому себя ощущали. Ну, то есть эта система сделала нас такими. Или что? Ну, то есть рамки, мне кажется, действительно нужны просто, чтобы за них выходить.
Да-да, и я думаю, это еще подтверждает его какие-то последние высказывания о природе гомосексуальности. Он достаточно...
Ну да, да.
Спорное высказывание делает о том, что он вообще не уверен, что он родился гомосексуальным. Там дискуссионные достаточно высказывания.
Еще, наверное, важно для Ксавье не только границы какие-то кадра или опирание нас с личным миром человека, но также его расширение посредством введения очень многих мелких-мелких деталей, которым нас тоже приближают, знакомят нас. Герои никогда не окажутся в чем-то пустом, минималистичном контексте, интерьере.
Да, помещение Ксавье тоже выбирает особым образом. Мы там никогда не увидим искусственно созданных интерьеров, как происходит на самом деле в большинстве фильмов. Там повсюду будут разбросаны какие-то личные хозяйские вещи, на которых еще камера дополнительно сконцентрируется. Там всегда может быть ощущение какого-то хаоса. Неубранности и беспорядка. Но, тем не менее, это добавляет интерьеру у нас в квартире срач.
Живости. Да-да-да.
Живости. И, ну, то есть не из Икеи как будто скопировали и вставили какие-то детали, изображения, искусства, предметы. Насыщение цветом, постоянная связь человека с предметным миром, которая тоже у него очень подчеркивается.
Он показывает его с большой любовью, хоть и стремится выйти за него. То есть это, наверное, да. я бы даже подумала, что это в некоторой степени его вдохновляет, наверное, на такой выход, что-то
да.
запредельно земное.
Тема выхода даже вот в «Томе на ферме», условно, там все герои заперты на одной загородной, в одном загородном коттедже и никак не могут оттуда выбраться. Это тоже вопрос рамок, границ, за которые все время хочется выбегать. Предметный мир — это то, что нас заземляет. И когда ты на этом концентрируешься, ты возвращаешься на землю из мира чувств, как будто бы это единственное, что подчеркивает твою неземную душу тут, здесь. И позволяет ей зацепиться за что-то.
Это мы к чему? К всемирному балансу между земным и небесным.
Да, и, наверное, еще одна из важнейших характеристик творчества Ксавье Долана — это его приближенность к медиа-эстетике. То есть я вообще его хочу сейчас назвать медиа-художником в плане того, что в своем творчестве он соединяет все виды искусств. Ну, конечно, это кинематограф, казалось бы, чему удивляться. Кинематограф и есть синтетическое искусство. Но, тем не менее, зачастую в фильмах Ксавье он привносит туда актуальную музыку, которая действительно играет сейчас и здесь. Можно вспомнить Лану Дел Рей, можно... Не знаю, у меня вообще песня группы The Verve, Bittersweet Symphony, вообще исключительно с Ксавье ассоциируется и больше ни с чем.
А мне кажется, он, знаешь, не медиа-художник, а медиа-дитя всё-таки.
Вот что да, 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 да.
Он это осознает, он это... тоже как бы проживает, сейчас даже, возможно, рефлексирует на эту тему, является просто, да, как я уже вначале говорила, просто дитём во времени. Но я особо не замечала у него на самом деле темы, как на нас повлиял компьютер. И мне кажется, это тоже очень интересно, потому что его всё-таки волнуют другие вещи больше, чем как на нас повлиял компьютер, потому что то, как на нас повлиял компьютер, это совсем другая тема.
В эстетическом смысле, что вот эти коммуникации привнесли в нашу жизнь, как работает наше сознание, и в плане того, что и музыки, которая подключается, внезапно играет в голове, и то, как картинки и образы мешаются в голове, и вот мы уже, ты представляешь, как мы как в замедленной съемке лежим, Наташа, на полу в красках и целуемся.
Мы поговорили о Ксавье, о, наверное, творце современной повестки вообще сегодня, ну, о большой части ее, да, кинематографической. Все равно важно следить за ним. Он очень приятный, молодой человек.
Познакомьте с мамой. Знакомьте маму с Ксавье.
Да. Еще я хотела сказать, что несмотря на то, какие темы сложные он поднимает, он все равно остается очень сентиментальным в душе. И я хочу все-таки закончить наш разговор на том, что я вспомню сцену из «Смерти и жизни» Джона Ф. Донована, где мальчик, который фанател по этому Джону Ф. Доновану, вырастает, пишет книгу, и вот у него интервью с журналисткой. И последняя сцена этого фильма — это где он встает из-за стола, поговорив с этой журналисткой, прыгает на мотоцикл к своему парню. И мне кажется, это... сцена весь Ксавье. Вот так вот я скажу. Очень милый, сентиментальный. И, ну, конечно, под музыку он уезжает, ну вы что. И эта журналистка сладко-сладко смотрит им вслед.
Я просто хочу, чтобы вы, если что-то не видели из Ксавье, посмотрели. Мой любимый фильм у него, как я уже сказала, и все же «Лоранс». Когда вам хочется что-то почувствовать, чувствуйте, как учил Ксавье Долан. Не бойтесь своих чувств, даже если вы мужчина, даже если вы женщина, даже если вы не знаете пока и не хотите знать в этой бинарной системе.
И все же «Лоранс» смотреть всем железно обязательно. Можете не заходить к нам в паблик, если вы не посмотрели. Спасибо всем, кто прослушал этот подкаст до конца. Мы вас любим, обожаем. Поддерживайте нас во всех социальных сетях, подписывайтесь, ставьте нам звезды в Apple подкастах, потому что так люди узнают о нашем существовании. Оставляйте отзывы, лайки, потому что Настя зависимая от лайков.
Да, подписчики, мои подписчики, я ночью не сплю, проверяю лайки. Если вы сразу после прослушивания подкаста захотели стать нашим меценатом, то, пожалуйста, деньги можно прислать, конечно, я всегда за. На наш Patreon и ВК-донаты у нас тоже подключены.
И, кстати, скажите, может быть, нам намного рациональнее и продуктивнее будет получение денег через просто номер карты? Как вам удобнее, скажите. Отпишитесь нам, пожалуйста. Очень ценим. Спасибо. Пока.
Всем пока.
А подожди, ну ладно, сейчас отвлекемся. А у Паттинсона еще там кто-то был?
ФК, ну, были. Трикс.
А, да?
Да, они встречались. И потом он ее бросил. И песня «Селлофан» 100% про это. Типа, железно.
Так, журнал «Сплетница», все звезды.